Я много времени провожу вне дома. Из двух категорий бытия я больше интересуюсь временем, чем пространством. Долготерпение сомневающихся. Только в моей старости я начал предугадывать движение противоборных стихий – ветра и океанской воды. Когда идет шторм, в мою душу являются беспокойство и смятение, и много тяжелых мыслей о том, чего я сделал больше – добра или зла в этом мире. Если внезапно встану перед Господом или его апостолом Петром, в такие минуты я превращаюсь в пленника смерти и молюсь. Молюсь в ожидании, когда снизойдет на меня Твоя, Господь, благодать. Уже чувствую весьма близость Царства Бога, если, конечно, Он меня примет за мои повинности и прегрешения. Я и ухожу подолгу в океан, чтобы не делать грехов. Здесь нет искушений. А там, на земле, как только покидаю борт моей яхты, мирская суета окутывает меня, а вместе с ней и все человеческие пороки. Наверное, предначертано мне здесь, в океане, вечно скитаться, вечно метущемуся и сомневающемуся. Какой же пример я даю для людей? Сын Николай, при встрече с людьми будь приветливым, в разговорах приятным, не шутливостью подслащая речь. Когда надлежит сделать выговор, избегай жестокости. Сегодня я письмом отправил старцу отцу Науму рассказ, как ученик некого старца, идя по дороге, встретил идольского жреца, несущего бревно, и со злостью обозвал его демоном. Жрец тоже со злобой побил ученика. Вслед за учеником встречает жреца и сам старец. И ласково приветствуют. «Спаси тебя, Бог, трудолюбче!» Жрец был поражен, и сердце его мгновенно расположилось слушать слово о Христе. «Сын Николай, будь добр, милосерден и снисходителен к людям, но строг к самому себе. Сейчас идет Великий пост, и кто приходит ко мне в келью, сразу начинает речь свою с того, что он усердно постится с намерением выдержать весь 40-дневный пост. А я ему отвечаю. Пост должен быть физическим и одновременно духовным. Святой Иоанн Златоуст говорил, что поститься должно не только чрево, но и глаза, и уши, и руки, и ноги, все наше тело и все наши чувства. А Василий Великий утверждал, что тот, кто постится только физически, подобен дьяволу, ведь демон тоже ничего не ест и не пьет, а сеет зло. Другой святой, блаженный Иероним, учит, что пользы, если тело худеет от поста, а душа тучнеет от гордости и лицо синеет от зависти. Такой пост не угоден Богу. Ты, Господь Бог, пропустил сквозь врата мыса Горна обездоленную душу мою и плотское сердце мое. И очистился я, как уста пророка прикоснулись к углям горящим. Ты, Господь, рукополагал апостолов, вдохновлял пророков, одарял словами немых и отверзал закрытые уши глухих. Пусть не зайдет и на меня милосердие Твое, чтобы я проповедовал о том, что достойно, полезно и угодно Тебе, Господь. Чтобы я славил и хвалил Тебя и возводил часовни по всей России. Укрепи меня, даровав милосердие Свое, ныне и присно и во веки веков. Аминь. И понял я, что Ты придешь ко мне через молитвы мои у мыса Горн. Ты, Господь, воспринял моление мое. Моя душа — душа нищего. Моя сила — сила изнемогшего. И всю мою жизнь с недаем угрызением совести перед людьми, а особенно перед женой, детьми и внуками. Но для меня самое страшное здесь, на земле, идти вперед и не достигнуть. мне надо всегда подходить к вершине своих замыслов и цели. Тот, кто действительно любит молчание и постоянно беседуя с Богом, в молитве не должен слушать даже и пение птиц, которое может нарушить мир душевный. Здесь, в океане, нет голосов, нет птиц поющих, только свист ветра и шум воды из-под штевня яхты. Но все-таки темнота наступила неожиданно, и ночь принесла в паруса новый ветер. Самое важное в плавании — уметь предохранить спички от сырости. Наконец явился восход благовестия, и милость Твоя, Господь. Я пережил еще одну ночь, уповая на светлый Твой дух. Лицом к палубе, припав, молю Тебя, Матери Иисуса Христа, будь заступницей мне, грешному, Царица Небесная. Вымоли мне отпущение грехов у Бога моего и Сына Твоего. Мой рассудок ужасается, когда представлю, насколько океан велик, и мысли мои не могут постигнуть его сути. Мне, одержимому страхом сомнений, повсюду мерещатся айсберги. Господь, Ты даровал мне, многогрешному, жизнь и позволил увидеть дневной свет мне, еще не совсем умершему для мира. Есть еще одна лютая печаль на сердце моем. Люди считают меня не тем, кто я есть. Я причиняю вред всегда и во всем, и от этого я убегаю в океан. За это я в большом ответе, и беспокойство гнетет меня. И одиночеством себя я караю за то, что обладаю всеми земными грехами. Я все надеюсь, что в одиночном плавании будет легче уничтожить их, нежели там, на земле, среди людей. Я удручен телом и отчаялся духом. Владыка, Бог сущего всего Христос, Царь Отца Вышнего Сын, спаси и сохрани меня на этот день. Если Ты пренебрежешь мной, то я погибну. Глядя на Тебя, я плачу. Вот он, пустой океан, окрашенный, как мой язык, в пасмурное утро. Меня спрашивают, какие признаки священника ценить? Надо жить мыслью о том, чтобы быть сообразно учению Иисуса Христа. Так я обнаруживаю в себе силу, которая, в свою очередь, порождает веру. Океан научил меня смотреть вглубь человеческого сердца. Я не устанавливаю границ моему существованию. Я продолжаю жить. Борюсь, преодолеваю то, что казалось непреодолимым. Я не вправе тратить себя на то, чем можно пренебречь. И знаю почему. С утра погода была пасмурная и облачная. С каждым моим выходом в океан вокруг ничего не меняется. С каждым выходом меняюсь я. К своим преклонным годам я понял, что самая великая истина заключается в том, что в океане ты не один. Всегда кто-то рядом присутствует. Я молюсь, чтобы рядом были только мои святые небесные покровители и ангел-хранитель. Океан никогда не выпускает своей добычи. Но откуда мне было знать об этом, когда я сел за весла и отошел от берега Чили? Вокруг ничего не менялось, только моя жизнь превращалась в призрак. Лодка моя движется с каждым моим гребком и медленно переселяется в вечность. Но я считаю каждый взмах весла. Но разве сладить мне с бесконечностью? И вы понимаете, что без веры в Бога земля жить не может. Без молитвы к Богу существование человека становится ничтожным. Читатель мой, не устань перед моей головоломкой некоторых выражений. Надо четко отличать прошлое от будущего. Именно этим безразличием страдает человечество, вращаясь в иллюзиях следствий. Мои слова к сыну Николаю не приходят в спокойный час. Я пишу их в шторм, в стужу, на пути к полюсу или задыхаясь без кислорода на склонах Эвереста. Кому я собираю жатву? Конечно, православным людям. Сомневающийся камень привязывает к ноге, только мужество ведет к достижению. А если буря застанет на полпути? Люди представляют, что путь путешественника неспокоен. Думают, что ему помогают ангелы. Между тем, даже с помощью святых разрешается пользоваться лишь в исключительных случаях. Не поминая Господа Бога в суе, отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Псалом 106. Солнце нырнуло за горизонт, и ночь спустилась почти мгновенно. Как-никак моя лодка идет в экваториальном течении. Я посмотрел в другую сторону. Там сходило солнце, заливая океан нежно-розовым и оранжевым цветом. Я не сплю, я не могу уснуть. Хватит ли мне физической и моральной выносливости перегрести Великий океан? Рассвет кладет конец моим тревогам, а сон по-прежнему не приходит. Я измучен, нервы напряжены до предела. Наконец, решение найдено. Но где она, эта суть? «Где еще искать Господа, как не в океане?» — закричал я, смотря на небо. «Ты поймешь суть плавания, увидишь ее в пути. Забудь все и смотри. На пути твоей лодки пропасть, но она будет обходить скалы островов, они будут пропускать ее. Если впереди слишком большое волнение, она, твоя лодка, всегда будет идти туда, куда идет». Лодку остановит встречная волна и ветер. Ты будешь суетиться и быстро махать веслами, чтобы выйти быстрее из этого района и отыскать попутное течение понадежней. И снова пойти по курсу туда, куда шел. Я бросил грести. Лодка остановилась. Я, гребец, связан узлом с ней. Убрал весла, отдохнул и опять взялся за весла. И опять она плывет, не изменяя своему пути. Случается, к борту подходят киты или дельфины. Тогда я из гребца превращаюсь в собеседника и с ними спорю. И, выбрав одного из этих животных, следую за ним, как за своей звездой. А он подчиняется моему пути и направлению. Вот для кита или дельфина мой курс на невидимую землю. Смотреть на китов и любоваться их величием хорошо с борта пассажирского лайнера, но только не с весельной лодки, длиной 9 метров и шириной 1,5 метра. А тем более, когда ты один, то тяжело переносить такое соседство. Наблюдая за его фонтанами, становится страшно-страшно, а думать о нем ночью ужасно. Когда он всплывает на самом близком расстоянии, я вижу его глаза. Они небольшие, но как гипноз притягивают к себе, и тогда тяжело оторвать от них свой взгляд. Когда он с хрипотой выдыхает тошнотворный воздух, то мелкая водяная пыль летит в сторону моей лодки, а мой нос при этом слышит запах гнили. Мне так кажется, что у этого кита не все в порядке с коренными зубами, хотя на вид они белые. Так оно и понятно. Кит-то не пользуется зубной щеткой, вот и зубы гниют. И тем еще ужаснее становится думать и охватывает сочувствие к пророку Ионе. Как ему, бедному, было неприятно находиться в чреве прародителя этого громадного левиафана. Как сказано в Бытие, «И сотворил Бог больших китов». Нас разделяет несколько тысячелетий, время крутых разломов истории. В наш век человек оставил свой след на Луне, исходил и облетел всю Землю. Но кит остался неизменным. Как и при жизни пророка Ионы, жил в морях и океанах, так и в наши дни без изменений. Погружается раз за разом вглубь океана для пропитания и все так же выпускает фонтаны. От нашего праотца Адама прошло больше 7000 лет. а морские твари были еще раньше созданы Богом, до появления первого человека. Самый древний документ о путешествии пророка Ионы по морю и о его трехдневном заточении в чреве кита можно прочесть в Библии, в книге пророка Ионы. Она, эта книга, небольшая, но сколько там поучительного для нас, смертных.